Встреча Владимира Путина с Александром Лукашенко в этом году стала в каком-то смысле идеальной новостью. Это событие, которое случается регулярно, раз в месяц-полтора, силами двух пропаганд приковывает к себе всеобщее внимание и каждый раз заканчивается одним и тем же. Если вы как-то работаете с информационной повесткой, например, вы новостник, стендап-комик, просто любите пошутить в Твиттере, то можно, в принципе, написать себе заготовок на год вперед и менять только даты. Причем тут каждый раз, как в первый раз. Государственные СМИ дружно готовят публику к сенсации, к чему-то, что радикально изменит все на свете, совершенно забывая, что к тому же самому публику готовили месяц назад, и два месяца, и за полгода до этого. Интеграция России с Беларусью – это как оплата аренды нерадивым жильцом. Ну, еще немножечко подождите, уже все готово, осталось только пара мелочей. Вот-вот уже. И в этом вот-вот уже выросло целое поколение. Уже институт окончили граждане союзного государства, в котором нет ни союза, ни государства. Чтобы сделать очень точный прогноз на каждую встречу Александра Лукашенко и Владимира Путина, нужно понимать два обстоятельства. Во-первых, Александр Лукашенко сотворил все, что он сотворил, устроил кровавый хаос на улицах Минска, захватил самолет, сделал свою страну всеевропейским изгоем не ради соискания должности полномочного представителя президента России в Белорусском федеральном округе. У Александра Лукашенко четвертьвековой непрерывный стаж обмана и манипуляций своих контрагентов. 27 лет бесконечного углубления интеграции, дорожных карт, договоров о намерениях, которые ни разу не превращались из декларации в реальность. В этот раз мудрые кремлевские политтехнологи и непревзойденные геополитики очевидно решили, что Лукашенко просто некуда будет деваться. С одной стороны, его кресло подпирает ОМОН, с другой – помощь из Москвы. Убери второе, первое отвалится самостоятельно. Выглядит как беспроигрышный вариант для красочного подарка российскому избирателю. Даже не полуостров, а целая страна. Чему избиратель, согласно плану, должен был несказанно обрадоваться. Проблема этой логики в том, что она замкнута на себе. Чтобы воссоединение славянских народов случилось, нужно удерживать при власти Лукашенко. Но пока его удерживают у власти, совершенно непонятно, зачем бы ему делиться суверенитетом. Так что эта музыка будет вечной. Удерживаем ради объединения и будем продолжать удерживать, пока объединение не случится. Специалист по KPI на этом месте сказал бы, что есть некоторая проблема с мотивацией. Контрагент прямо заинтересован тянуть переговоры до бесконечности. Есть и второе обстоятельство, которое позволяет нам достаточно точно прогнозировать итог этих переговоров. Лукашенко тоже не живет в безвоздушном пространстве. Единственная польза, которую он сейчас вроде как приносит своему окружению, тот самый суверенитет. И в данном случае это переводится так. Пока я на своем месте, ваше место не займет двоюродный племянник массажиста Игоря Ивановича Сечина. Для одних людей объединение России и Беларуси – это вопрос национальной гордости, влияния в регионе, национального величия и прочей холодной войны. Но для кого-то это вопрос собственности и своего положения в системе. Найдется много желающих добывать белорусский калий, транспортировать и перерабатывать нефть, собирать самосвалы и трактора, контролировать таможню, распределять бюджетные средства, возглавлять министерства и ведомства. У них будет намного больше административных, силовых и финансовых ресурсов, чем у нынешних. И нынешние это хорошо понимают. Не бывает такого министра, пусть и в сравнительно небольшом, но суверенном государстве, который хочет стать региональным чиновником. Нет и не может быть такого прикормленного поставщика армейского питания в Беларуси, который хочет сравнить свой ресурс с Пригожиным, или строителя мостов, который хочет потягаться с Ротенбергом. Для всего окружения Лукашенко, для тех людей, которые так послушно кивают на всех совещаниях, слова интеграции и объединения могут звучать только одним образом. Передел собственности, который начнется немедленно и, дай-то бог, успеть ноги от него унести через западную границу на свою виллу, а не через восточную в СИЗО. Понимая только эти два факта, которые лежат совсем на поверхности, можно даже не читать новости и не слушать заявления ни одной из сторон, чтобы заранее прогнозировать, чем закончится каждая встреча Путина и Лукашенко. Ничем. Потому что чем-то она закончится не может. Тут давайте быстро прервемся на рекламу. Белорусам она, кстати, тоже актуальна, не перематывайте. Я думаю, многие из вас в детстве читали историю про Робинзона Крузо в переводе Корнея Чуковского. Или английские песенки. «Жил на свете человек, скрюченные ножки». А знаете, что удивительно? Чуковский учил английский язык сам, по самому учителю. И неплохо его выучил. Мог читать английских классиков в оригинале. Но когда он потом попал в Лондон, как корреспондент газеты «Одесские новости», оказалось, что ни англичане его не понимают, ни он их. Там, уже в Англии, Чуковский, конечно, свой английский усовершенствовал. К чему это я? Чтобы полноценно выучить английский язык, недостаточно вызубрить слова и правила. Надо общаться с носителями языка. К счастью, в наше время для этого не надо ехать за 3-9 земель. Просто открываешь приложение Cambly и выбираешь себе репетитора. Занятия тут чисто разговорные, никаких правил и упражнений, только общение. Самое классное, что заниматься можно из любой точки мира. Все, что вам нужно, это смартфон или ноутбук. И еще круто, что ты не привязан к одному преподавателю. Можно хоть каждый раз с новым заниматься. Это очень полезно, потому что тогда учишься понимать разное произношение, разные акценты. В Cambly есть репетиторы и из Британии, и из Австралии, из ЮАР, США. Но все они носители языка. Можно прямо по произношению искать, тут есть фильтры. А можно по личности репетитора, ну, например, вам комфортнее с добрым и терпеливым. Или по уровню английского. А еще в Cambly есть тематические курсы, вот, например, английский для путешествий или практика презентации. Все, кто оформил подписку, получают доступ к курсам бесплатно. Кстати, у них есть занятия и для детей. В Cambly мне дали промокод, по которому вы можете получить 40% скидки на обучение и бесплатное 10-минутное занятие. Просто чтобы посмотреть, как это работает. Надо будет просто зарегистрироваться, никаких банковских карт для тестового занятия вводить не надо. Можете попробовать, это весело. Ссылку и промокод вы найдете в описании. Продолжим. Нет сомнения, что в Кремле тоже понимают отсутствие результата этих встреч. Но Александр Лукашенко знает правильный подход к Владимиру Путину. И подход этот заключается в продаже вымышленных угроз и в убеждении, что только Лукашенко может эти угрозы держать под контролем. Приговор Марии Колесниковой и Максиму Знаку вызвал у многих оторопь. Типа как же так, 10 и 11 лет тюрьмы вообще ни за что. Понятно, что справедливость бы не восторжествовала, даже если бы они получили 3 года или даже вышли с условным сроком. Но тем не менее. Понятно, что любые сроки сейчас это вещь эфемерная. Все, включая самого Лукашенко, понимают, что Мария Колесникова, Максим Знак, а также все другие политзаключенные проведут в тюрьме ровно столько времени, сколько времени Лукашенко сможет удерживать власть в стране, опираясь на силовиков и поддержку России. Аналогичная ситуация, кстати, и у Путина с Навальным. Пока один в Кремле, другой за решеткой, вне зависимости от формальных сроков и норм Уголовно-процессуального кодекса. Но 11 лет тюрьмы для Марии Колесниковой, которая демонстративно подчеркивала ненасильственность своего протеста, которая порвала паспорт, лишь бы не быть депортированной за границу, это, конечно, показательно жестокий приговор. Он решает и еще одну задачу, кроме, собственно, утилитарной цели упечь ее в тюрьму. А именно поиграть мускулами, продемонстрировать абсолютную безбашенность и готовность идти на самые радикальные шаги. Демонстрация нацелена в большей степени даже не на белорусское общество. Оно, в общем, все про Лукашенко уже прекрасно понимает, и его уже ничем не удивить. Демонстрация нацелена в первую очередь на Москву. Путин себе такого позволить не может. Если бы он попытался вкатить Навальному сразу 11 лет тюрьмы, это бы вызвало еще более массовые протесты, чем случились зимой. Поэтому приходится выдавать сроки в рассрочку, что, кстати, сложнее. Больше судов, больше привлечения внимания и больше Алексея в повестке дня, чем если бы его сразу отправили в заключение далеко и надолго. В прошлый раз мы говорили, что репрессии в Беларуси всегда будут нарастать перед визитом Лукашенко к Путину. Так вышло и сейчас. Приговор Колесниковой и Знаку был оглашен 7 сентября, а уже 9-го белорусские и российские автократы встретились. Происходит так потому, что продажа защиты западных рубежей Россиюшки от страшных натовцев, во главе которых стоит флейтистка Колесникова со сложенными в сердечко пальцами, это единственный доступный Лукашенко товар. Но, к его счастью, на этот товар есть неизменный спрос в Кремле. Россия, утверждает Лукашенко, находится под постоянным риском атаки с Запада. Террористы постоянно замышляют различные провокации, подбрасывают в небо Беларуси самолеты с политическими оппонентами и отправляют фейковые электронные письма с сообщениями о бомбе, чтобы борт сел в Минске. Они планируют атаки на внедорожниках, на стратегические объекты и делают еще типа много различных неприятных вещей. Очевидно, что защитить российские границы может лишь один человек. Лукашенко, кстати, много раз проговаривал это вслух. Мол, в случае войны с НАТО именно белорусская армия первой вступит в бой и будет сдерживать неприятеля до подхода дружественных российских сил. Какая война с НАТО? Что за бред вообще? Но все это очень позитивно влияет на Путина. Как и Лукашенко, он вырос на рассказах о Великой Отечественной войне, о героической обороне Брестской крепости и, видимо, считает, что некий гипотетический конфликт в 2021 году будет развиваться так же, как и в 1941. То есть огромные танковые армии двинутся через границу, имея целью скорейший захват Москвы. А потому действительно логично поддерживать правление Александра Лукашенко. Пусть он сукин сын, типа, но он типа наш сукин сын. Кривой, косой, никому не нужный, но зато хотя бы понятный, в отличие от какого-нибудь Бабарика, который еще неизвестно, как поведет себя в президентском кресле в критической ситуации. Поэтому Путин с готовностью из раза в раз покупает все эти рассказы своего белорусского партнера, вплоть до совсем безумных, вроде подготовки покушения на Лукашенко силами западных спецслужб. Причем даже рассказывает об этом во время своего послания Федеральному собранию. Есть и другая причина, почему Путин так прикипел к Лукашенко. Вся история внешней политики России, начиная с 2000 года, это история проявления комплекса неполноценности. Придя к власти в качестве преемника Бориса Ельцина, Путин продолжил и его внешнюю политику. Дружил с американским президентом Бушем, ездил на саммиты Большой Семерки и даже выступал на немецком языке в Бундестаге. Однако затем все изменилось. Коварный Запад отказался садиться с Путиным за стол переговоров, чтобы разделить сферы влияния в мире. Более того, сам начал, по мнению российского президента, залезать в зону эксклюзивных интересов России, то есть в страны бывшего СССР. Именно так Путин воспринял революцию роз в Грузии и оранжевую революцию в Украине, которые на самом деле были вызваны неуклюжими действиями России, которая зачем-то делала ставку на политиков, проигравших выборы и пытавшихся удержаться любой ценой в своем кресле. Изменение подхода Путин зафиксировал в знаменитой Мюнхенской речи, где он обрушился с критикой на США. Это была самая агрессивная речь кремлевского лидера чуть ли не со времен Никиты Хрущева. Путин заявил, что США пытаются выстроить однополярный мир, используя для этого своих сателлитов в лице европейских государств, и что НАТО подбирается к нашим границам. После этого все перевернулось. Сотрудничество с Западом постепенно сворачивалось, и через войну в Грузии в 2008 году все пришло к аннексии Крыма в 2014, практически полному замораживанию всех контактов и введению санкций. Однако мечта о разделе мира никуда не делась. И раз уж не позвали на некую новую Ялтинскую конференцию, то нужно уцепиться хотя бы за то, что есть. Собрать воедино хоть какие-то части империи, чтобы она казалась целой и грозной. Это провинциальность, мимикрирующая под имперскость. Если покопаться в недавней истории, можно найти похожий случай. Диктатор-людоед Жан Бедель Бокасса, возлагая на себя титул императора Центральноафриканской империи, потребовал точно скопировать церемонию коронации Наполеона Бонапарта. Нищая страна потратила на торжества 20 миллионов долларов. Для Бокассы сделали трон из чистого золота и купили корону с громадными бриллиантами. Отдельной строкой шло приглашение на церемонию Папы Римского. Бокасса мечтал, как Наполеон, взять корону из рук понтифика и водрузить себе на голову. Павел VI благоразумно от приглашения отказался, сославшись на слабое здоровье. Но даже после всего этого цар почему-то не стал Францией начала 19 века. Так и Путин строит иллюзорную империю, пытаясь походить на сталинский СССР послевоенных времен. Мы очень хорошо понимаем цели и задачи сторон в тот момент, когда они анонсируют в безупречно бессмысленных бюрократических формулировках дальнейшие шаги по строительству союзного государства и приведению к единому знаменателю позиций правительств. Задача одной стороны – попасть из 2013 в 2014 год. То есть из ситуации падающих рейтингов, снижения доверия, протестного голосования в ситуацию национального консенсуса по вопросу большой внешней победы. Правда, у этой страны есть проблемы с социологическими данными, которые однозначно свидетельствуют, что внешние победы российского избирателя больше не радуют, а даже наоборот раздражают. Но цель никто не отменял. Задача второй страны – получить денег от единственного своего спонсора. Белорусскую экономику не готовы поддерживать международные институции. Частные инвестиции туда, где со слов «обыск» и «арест» можно начинать почти каждую новость, не стремятся. Санкции капитально бьют и по финансовому, а ныне уже и по реальному сектору экономики. Единственная надежда – не снижать, а наращивать степень паразитирования на имперских амбициях восточного соседа. Восточного соседа, который от большого ума, от безумной идеи легитимности, сводящейся к тому, что начальство должно уходить только вперед ногами, всецело оказался в заложниках у того, кто от него же и зависит. И по всей предыдущей практике, которая выражается в том, что никакого союзного государства как не было, так и нет, а валютные транши в сторону Лукашенко каждый раз случаются, несложно сделать прогноз, что же будет дальше. Та страна, которая так мужественно защищает Россию от заговора Объединенного Запада, от попытки очередной цветной революции, телом своим крепит границы, получит желаемое. А та, которой выборы проводить через неделю, нет. Главная же проблема в том, что путинская Россия изначально, с самого первого дня белорусского кризиса год назад, поставила себя в проигрышную ситуацию. Сделав ставку на Лукашенко, она лишила себя пространства для маневра. Если бы наша власть поступила так, как должна бы поступить, то есть осудила бы фальсификацию выборов, потребовала бы честного подсчета голосов, ухода Лукашенко и так далее, то сейчас мы бы находились в намного более сильной переговорной позиции по любому вопросу, в том числе и по вопросу дальнейшей интеграции. У власти в Беларуси стоял бы легитимный президент, а Россия, поддержавшая выбор граждан соседней страны, существенно улучшила бы свою репутацию в белорусском обществе. Но Путин сделал ставку на Лукашенко и теперь вынужден вести с ним этот бессмысленный танец, которому нет конца. До завтра.